Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня, дорогие слушатели, вместе с нами и с вами здесь на волнах Светлого радио Анор Тукаева, учредитель и директор фонда «Крахино» и проекта «Про наследие медиа». Мы говорили об отношениях местных жителей к тому, что вы делаете, об отношениях, в первую очередь, наверное, к своей памяти. Что для местных жителей в произошедшем пока нет большой трагедии, но вполне возможно, что это осмысление как трагического события появится позже, на примере Малоги, Рыбинского водохранилища и других затопленных в центральной, не только в центральной России, мест в России. И вот надо, наверное, вспомнить, с чего все начиналось в плане этого отношения. Вот вы приехали, начали расчищать, храм стоит в воде. Я еще раз всех призываю посмотреть храм в Крахино, как это выглядело. В интернете прекрасно представлены все этапы его разрушения, потому что до 90-х годов стены храма, до середины 90-х, а то ли даже до начала 2000-х, если не ошибаюсь.
Да, до 2000-х целые.
Стены храма, в принципе, стояли, и было понятно, как он выглядел. Потом просто одномоментно уже все рухнуло.
Мне кажется, что сначала это было просто такое недоверие. Ну, там типа, ну что у вас там может получиться, да, и такого рода мысли. Потом, естественно, сразу, ну, наверное, не потом, наверное, сразу возникли вот эти мысли о том, что вряд ли люди бы взялись всерьез за такое безнадежное совершенно дело, кажущееся безнадежным, да, чисто визуально. И, скорее всего, там есть какая-то корысть, потому что эту корысть искали все, даже на уровне каких-то епархиальных ведомостей вышла такая публикация о том, что тут явно как что-то нечисто там, и так далее. Да. Анализировалась моя фамилия, в том числе, ну, и мое татарское происхождение. То есть там был целый детектив, целое расследование было.
Что... Вы в мечеть обратить хотите?
Да. Именно такой слух и был, но, ну, не знаю, мне кажется, какой-то такой был и прошел, как говорится. Ну, в общем, много было разных домыслов, но ни одного не было даже близкого варианта, вот, похожего на то, чем мы действительно там занимались.
Вы когда начинали, у вас было видение того, к чему вы хотите прийти? Потому что сейчас это действительно очень интересный проект. Я надеюсь, что все получится. Это не совсем действующий храм, вернее, это совсем не храм, но храм там тоже есть.
Ну, я бы не сказала, что это не храм, да, потому что он не перестает быть храмом даже сейчас.
И да, это... безусловно.
Мне кажется, для тех, кто там побывал, это какая-то совершенно очевидная вещь, и не нужно даже доказывать это. Но когда, наверное, наблюдаешь это с какой-то внешней стороны, да, тут нужно много каких-то и картинок, и слов произносить. Но если говорить о конкретном каком-то проекте, прям видении, то нет, в самых первых поездках, конечно, не было этого видения. Было просто понимать, что нужно сохранить. А вот что делать дальше с сохраненным зданием понимания, конечно, сразу не возникло. Но, во-первых, это какой-то процесс осмысления пространства. Он должен быть, и он шел достаточно тяжело, именно потому что у нас не принято консервировать вообще-то памятники. У нас есть законсервированные объекты военные, послевоенные, да, которые символизируют период именно военных действий и все то, что пережили люди в тот период, в тот момент. А вот консервированных памятников, которые свидетельствуют вообще об истории 20 века в целом, но нет таких памятников, но не принято это.
Ну, они есть, в принципе, у нас же в советские годы научная реставрация работала, и у них были подходы с консервацией объектов.
Ну, я не знаю, а назовите какой-нибудь такой объект в России. Не военный.
Не военный, гражданский, ну, надо вспомнить.
Ну, я не встречала вот так. Я таких, но, честно говоря...
Ну, возможно, вам виднее.
Нет, ну, если вы меня поправите, то я, на самом деле, буду очень рада, потому что я ищу такие объекты, и кроме руинированных естественным образом, я пока не видела других. И...
Знаете, тут, наверное, вот просто сейчас не назову конкретные примеры. Храмы деревянные на севере. Мой очень хороший товарищ в свое время работал в научной реставрации. Они объезжали храмы. Это еще самое начало 90-х годов, которые числились в реестре памятников, выявляли порой новые, и у них были такие путешествия периодически по тайге Архангельской в поисках, у них были координаты существующих и примерные представления о том, где могут быть еще. И некоторые из них потом консервировались, и консервировались до того. Ну вот я, опять же, конкретных примеров, к сожалению, сейчас навскидку не
приведу. Алексей, но вы говорите о примерах консервации для последующего восстановления, а я говорю про примеры, которые, где консервация является конечным этапом. Ну, то есть...
А, все, тогда извините, мы с вами о разном.
Да, мы о разном говорим. Нет, конечно же, консервация как этап восстановления – это абсолютно такая широко распространенная практика. А в нашем-то проекте консервация большей части вот руинированного объема храма – это именно консервация как конечная цель. И именно в таком виде храм несет вот эту историю, потому что как иначе понять, что происходило в 20 веке? Потому что вопрос разрушения храмов, он всем понятен, и он всем очевиден. Да, разрушали, да, это противоречило там, политике государства, но то, что происходило после Советского Союза, это ведь тоже история. И вот это безразличие, вот это безвременье, на самом деле это ведь тоже этап, и он очень важный.
А Калязинскую колокольню нельзя назвать консервацией? Все-таки ее не восстановили монастырь, не восстановили ничего вокруг.
Нет, она подождите, она восстановлена. Ну, то есть, во-первых, она не разрушилась. Она как была.
Но она сама не разрушалась.
Она не разрушилась, поэтому и то, что с ней происходило, те работы, которые проводились, это поддержание ее состояния. Да? То есть она-то как раз вся целая, у нее отреставрировано и навершие отреставрировано. И колокол ей был возвращен. Правда, потом украден, но это уже детали. Вот. Но, то есть,
колокол крали.
Но там была такая история, что повесили колокол, через неделю его украли.
Ну, это, кстати, все, что нужно знать об отношении наших людей вот к своей собственной истории и памяти.
Ну, я думаю, да. Но это не единичный, наверное,
я тут не называю имен, вспомню такую тоже. Вспомню историю. В свое время на небольшой экскурсии по Бородино, когда мы были на батарее Раевского, там пришла экскурсия, и один молодой человек говорит: «О, а сдать бы все это на металлолом, сколько бы я денег получил». Ну, это вроде бы шутка шуткой, а экскурсовод потом говорит, что вот все, что вы видите, это, конечно, уже восстановленное. Я думаю, ну, во время войны пострадало. Нет, это местные жители на металлолом сдали со временем.
Угу. Да, мысль материальна вполне, да.
Так что это как раз все в такую копилку. Но, возможно, и у Крахинского храма было бы нечто подобное, если бы там было что сдавать на металлолом, если бы там было что красть.
Ну, я уверена, что там было что сдавать на металлолом и что красть, потому что у нас есть фотографии 1913 года, того, как храм выглядел, именно внутреннее убранство храма.
Вот, мне даже они открыты сейчас.
Это богатейший, конечно, был храм, совершенно такого столичного масштаба, потому что и село, и посад был очень богат, и купцы были такие состоятельные, поэтому, вероятно, поэтому он был так богато украшен. Поэтому, я думаю, там было что выносить.
Ну, это в первоначальном этапе. Я вот помню еще из вашего фильма, одна из местных жительниц вспоминала, что в храме скот пасли. Ну, просто в храм скот этот заходил. Или там конюшня была, вот что-то такое.
Да, там было несколько версий, но вот это такие уже игры памяти, когда люди очень многие вещи воспринимают образно. Поэтому действительно многие говорят, кто-то говорит «бык», причем очень уверенно, там вот бабушка рассказывала, у меня бык стоял, я сама видела его. Кто-то говорит про лошадей, кто-то вот говорит, что там сено сушили. Ну, то есть версии очень разные, и мы, кстати,
возможно,
говоря,
все правдиво, потому что
да,
когда-то могли,
потому что
сено,
времени было,
скот.
Да, прошло очень много, пока храм эксплуатировался различными образами, и там действительно могло быть все что угодно.
Сколько лет прошло, пока местные жители не начали воспринимать вас как что-то такое неотъемлемое от здешних мест?
Наверное, всего лишь года два или три назад это произошло, потому что это частично было связано с фильмом, потому что фильм, наверное, оказал такое вот, ну, переломное вот, влияние, да, потому что это был момент очень важный, потому что вот мы собирали воспоминания, и непонятно, зачем мы их собирали, вот они как-то неохотно раскрывались, рассказывали свои истории, и вот выходит фильм, который для них совершенно какой-то является, я не знаю, как это назвать, но ну, что-то совершенно другое для их восприятия себя же. Они слышат свои,
да,
вроде
это,
как
это
голоса.
Да, но это уже следующий этап. А они уже, оказывается, и кино сняли. А кино-то везде показывают, и везде можно посмотреть.
А здесь, значит, мне кажется, дело не в том, что его везде даже показывают. Хотя этот эффект, наверное, тоже очень важный, да, когда ты сидишь в зале и видишь все это на большом экране. Но мне кажется, нет, потому что мы ведь и до этого привозили туда спектакль детский о сохранении памяти, который был создан благодаря проекту в Крахино. И это был вообще 13-й год, то есть это было так давно уже. И люди там тоже, там был полный зал. Вот весь зал был полный, и люди тоже плакали. Но ничего, ровным счетом ничего не поменялось. А вот фильм, он стал какой-то вот точкой переломной, потому что люди услышали себя, но услышали как будто бы вообще с другого ракурса, и увидели всю эту историю совершенно другими глазами. И у меня было ощущение, что, ну, опять-таки, это ощущение какое-то на кончиках пальцев, что люди, посмотрев этот фильм, увидев себя со стороны, свои голоса услышав, да, прежде всего, вот именно тогда у них поменялось отношение, потому что там выходили люди и говорили, что важно, чтобы был какой-то волонтерский дом, дарили шерстяные носки волонтерам, ну, то есть это уже совсем было про другое. Нет, совсем не то, что раньше. То есть, если раньше это было какое-то очень отстраненное отношение, хотя даже и хорошее тоже, в том числе хорошее, но какое-то все равно отстраненное. Что, ну вот, да, ну хорошие люди приезжают, но все равно же вот непонятно, что чужие какие-то. А вот когда начинают носки дарить шерстяные, это уже другая песня совсем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы сегодня беседуем с Анор Тукаевой, учредителем и директором фонда «Крахино» и проекта «Про наследие медиа». Мы уже не один раз неоднократно вспоминали про фильм, а где его можно посмотреть?
Да очень легко в Ютьюбе «Незатопленная история Белого озера», фильм в доступе, в открытом, можно его посмотреть. Он небольшой, короткий, всего 30 минут. Мы специально делали его не слишком тяжелым, чтобы, с одной стороны, осилить его, и с другой стороны, чтобы просто не устать и не присытиться этой историей.
Мне кажется, что тут этот фильм важно посмотреть без отрыва от контекста. Перед вашим фильмом вышел фильм Леонида Парфенова «Империя в цвете» про Прокудина-Горского и про то, что он снимал. И в том числе там есть и небольшой раздел, посвященный Крахино. И вот я помню, что на представлении этого фильма выступал и сам Леонид Парфенов, который на каком-то этапе вам, насколько я понимаю, помог. И вот эти два фильма, они очень сильно перекликаются. Как это было там больше 100 лет назад? К чему мы пришли и с чем мы остались сейчас от того, что снимал Прокудин-Горский в начале 20 века?
Ну, тяжелое сравнение. Оно тяжелое даже чисто визуально тяжелое, но самое главное, конечно, утраты, они в другой плоскости лежат. Они лежат именно в плоскости отношения к истории, к памяти
и к самим себе. Но это отношение, оно должно же начать с чего-то врачеваться. И когда ты видишь, я не знаю, может быть, это на меня производит такое впечатление, когда я раскладываю фотографии «было-стало». Но сейчас это очень модный формат «было-стало». Вот есть очень много сообществ в Инстаграме, в Фейсбуке, в разных социальных сетях. Есть интернет-площадки, где просто люди сравнивают. Они берут с одного ракурса, снимают, как было и что стало. И я вижу по реакции в комментариях, что, ну, начиная, если раньше было какое-то непонимание, ну, о, классно, вот красивая церковь была, о, руины, ну, что вы нам тут руины показываете, то сейчас отношение немного меняется, оно будет меняться, я уверен в этом, и вот как раз для этого и нужны подобные сравнения. Опять же, я вот так, мне так кажется.
Ну, в конечном итоге, да, нет, это все очень важно, мне кажется, самый главный момент, это когда, ну, вот от первой неприязни, вот, вот есть красивая картинка 100 лет назад, вот есть руины сегодня. И самое главное, когда ты можешь вот эту вот боль от второй картинки трансформировать в действие, в какое-то, ну, в общем, такое излечивающее позитивное действие, потому что это только от нас сейчас, вот от нашего поколения, да, от тех, кто живет сейчас, и наших детей, будет зависеть, какая будет следующая картинка. И это очень простой процесс, потому что мы можем это изменить, мы это меняем где-то, да, а где-то мы ничего не делаем, и там мы тоже видим результат. Потому что, ну, тут государство совершенно не заинтересовано вот пока, да, то есть политика, она какая-то совершенно прозрачная, очевидная, и наследия архитектурного там пока нет. Но есть какие-то инициативы, да, которые можно поддерживать или самим создавать эти инициативы, или вливаться туда, где уже какое-то
действие. Они, к сожалению, действительно сейчас могут только снизу начинаться. И вот здесь мы, у нас уже не очень много времени осталось, но можем, должны, наверное, вкратце рассказать, в принципе, о том, чем вы занимаетесь помимо Крахино. И вот эти инициативы снизу важные, которые вы часто где-то представляете, мы даже несколько программ посвятили проектам, о которых в свое время рассказали вы. Про наследие медиа чуть-чуть расскажите, пожалуйста.
Ну, идея была в том, чтобы рассказывать о каких-то именно низовых инициативах в сфере сохранения наследия, потому что если вот обращали внимание, ну, нет, совершенно нет в такой вот какой-то ясной повестке в центральных СМИ, ну, нет задачи рассказывать о подобных начинаниях и, в принципе, рассказывать о наследии с какой-то положительной точки зрения. То есть, если об этом пишут, значит, где-то что-то снесли, украли, и есть какой-то вот такой вот негативный контекст.
Ну вот мы периодически рассказываем, просто мне, к сожалению, тоже неудобно, что мы начали это, а потом мы не можем каждую неделю посвящать, к сожалению,
ну, это, в общем-то, даже не столько конкретно про ваши передачи, потому что вы как раз стараетесь, да, ну, то есть, по крайней мере, я это слышу и вижу, и этот интерес, он очевиден, да, с точки зрения именно «Радио Вера» и вашей программы. Но я не об этом, я про то вообще в целом СМИ, да, то есть отдельные, конечно.
Глобально, к сожалению, нет.
Глобально, да. Она про то, что ничего нельзя изменить. Ну, вообще ничего, все плохо, и это константа. Вот такое ощущение тяжелое возникает. Но на самом-то деле люди делают, и у них даже что-то получается, и они даже меняют пространство вокруг себя, сохраняя какой-то один объект, потому что невозможно заниматься только объектом. Ты всегда захватываешь кучу всего вокруг. Это и сохранение памяти, это в какие-то формирующиеся новые частные музейные коллекции. И это, ну, безусловно, какие-то просвещенческие параллельные проекты, которые, ну, они просто автоматически зарождаются и происходят. То есть меняется очень много всего, но об этом нужно рассказывать, и нужно делиться этим опытом и заражать вот этим вот, ну, совершенно чистой радостью и позитивом, просто потому что это действительно возможно. Возможно сохранять, возможно менять, и это нужно делать.
Да, это правда. Единственные, наверное, площадки, которые... Ну, и естественно, что есть люди, которые этим занимаются, и площадки – это блоги, это YouTube-каналы, где это есть. Но там целевая аудитория, там туда приходят только люди, которым это интересно, а интерес ограничен. И, к сожалению, когда нет возможности это как-то транслировать в широкую аудиторию, то ничего и не происходит. Но происходит на самом деле. Вот даже вы мне присылали в свое время список людей, а он расширяется. Естественно, таких людей больше гораздо, которые занимаются разными совершенно инициативами снизу и что-то делают. И ты с ними говоришь, и это каждый раз какие-то новые, очень интересные истории. И каждый раз ты понимаешь, что место, куда можно приложить силу, в 1000 раз больше. Но как здорово, что в какие-то совершенно медвежьи углы люди забираются и начинают там что-то делать, вопреки всему.
Ну, мне кажется, тут еще... Вот это чувствуется в последнее время. Даже крупные и очень известные блогеры в том числе стали обращать внимание на наследие. Можно посмотреть какую-то рекламу даже у Дудя или там у Пивоварова, какие-то сюжеты. А вот то, что прям порадовало, У Дудя была сделана реклама, вроде как... это был рекламный блок, но там рассказали о фонде «Хитровка», который восстанавливает здание 17 века в Москве. Ну, очень ненавязчиво, но, тем не менее, это уже идет вот даже по каким-то самым передовым каналам. То есть это процесс, который... Ну, он уже запущен, и тут нужно только вот... Ну, помогать, да, только уже закидывать в печку, мне кажется, угли, и все будет идти дальше. Да, не очень быстро, да, не сразу будет эффект, потому что сфера сохранения наследия – это, к сожалению, сфера, где все эффекты будут немного более отложенными, чем в любой другой сфере. Это не про стулья, да, которые будут вечером того же дня, когда утром были деньги. Ну, к сожалению, а может быть и не к сожалению. Но то есть процесс запущен. Мне кажется, это самое главное.
Мы, кстати, не сказали, к чему вы хотите прийти в Крахино. Вы сказали в начале программы, что упомянули, что сейчас уже искусственная вот эта дамба, остров сделан, храм стоит на земле, не в воде. Но какие дальнейшие шаги, какая помощь вам нужна и к чему вы хотите в итоге прийти? Какая первостепенная помощь сейчас? Мы, к сожалению, не смогли с вами пообщаться тогда, когда вот песок привозили. Это тоже отдельная эпопея была.
Ну, у нас, получается, в следующем году планы на то, чтобы возвести консервационные силовые леса. Это не совсем обычные строительные леса, потому что силовые леса, они удерживают стены. И у них должны быть отдельные фундаменты, отдельные такие контрфорсные системы, которые тоже имеют свайные, получается, основания. Ну, то есть это довольно тоже сложная и дорогостоящая работа. То есть это не совсем тривиальная задача по возведению строительных лесов. Ну, и вот эти вот леса будут возведены по всему периметру. И трапезной, и основного 4К по северной стене храма. И у нас задача уже в плоскости каких-то таких работ противоаварийных, потому что мы должны приступить к разбору накрененной аварийной части, сохранившейся части паперти, потому что этот фрагмент, его невозможно, поскольку он наполовину разрушен, достроить. Невозможно его не выпрямить, не достроить, поэтому он будет демонтирован. А демонтаж нужно производить не просто аккуратно, а просто, ну, какими-то ювелирными усилиями, прям по кирпичику, без штробления, вручную, с самого верха и до самого низу. И то же самое нужно будет провести и относительно... Там фрагмент есть стены трапезной с южной стороны, совершенно уже такой накренившийся, тоже не подлежащий восстановлению. Вот его тоже нужно будет демонтировать. И это работа, которая запланирована на следующий год. Но еще мы будем расписывать большую стену арки. Это, получается, фрагмент 4К храма. И мы решили вот пойти на такой, в общем, красивый шаг, чтобы те, кто проплывает мимо, знали, что этот храм живой. Потому что это не всегда очевидно. Не все знают о проекте. И нам хочется как-то визуально это подчеркнуть.
Я правильно понимаю, что помочь вам можно на сайте krakhino.ru. Есть раздел «Помощь», и там можно посмотреть, как, ну, если кто-то заинтересовался всей этой историей.
Так получилось, что в следующем году мы остались без грантов, и, ну, в общем, в такое самостоятельное плавание впервые за много лет выходим. Надеемся, что нам удастся выжить, и не просто выжить, но еще и продолжить работу, поэтому нам действительно сейчас очень важна поддержка, и можно через сайт фонда ее оказать там.
Krakhino.ru, раздел «Помощь», увидите, там написано «Оказать финансовую помощь». Вы можете сделать благотворительное пожертвование следующим образом, там через сайт указать сумму, и даже можно оформить ежемесячное пожертвование. Короткий номер есть у вас, нет?
Нет, короткого номера нет.
Короткого номера нет, но, тем не менее, есть такой способ помочь, и это важно, друзья, это важно, потому что, вот, слава Манор, если нету ни помощи, нет государства, нет частных грантов, то только в наших, наверное, руках сделать что-то, чтобы работы в Крахино продолжались. И, конечно же, надо еще раз напомнить про календарь. Совершенно чудесный календарь, который Анор Тукаева и ее команда делают, сделали, называется «Сказки крахинских болот». После праздников вы можете... Календарь стоит 800 рублей, он очень красивый, с чудесными совершенно иллюстрациями и текстами, и фотографиями. Вы можете заказать, вы можете купить календарь себе, вы можете пожертвовать этот календарь фонду «Старость в радость» или подопечным фонда помощи хосписам «Вера». То есть, соответственно, деньги пойдут туда. Ну и календарь, безусловно, украсит любую квартиру, любой дом. На сайте «Планета» что нужно набрать?
Да можно набрать просто «Крахино» для простоты, и там все равно выйдет этот проект, потому что он сейчас единственный с таким хэштегом.
Да, календарь совершенно чудесный. Я всех призываю посмотреть и принять решение по этому поводу. Спасибо вам большое, Анор, за этот разговор. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио мы говорили с Анор Тукаевой, учредителем и директором фонда «Крахино» и проекта «Про наследие медиа». Спасибо.
Спасибо, Алексей.
Всего хорошего. До новых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».